Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Виникло таке питання, які заповіді Христа треба виконувати? І скільки взагалі заповідей Ісуса Христа? 10 заповідей на скрижалях, 613 заповідей закону, або, можливо, це заповіді блаженства на гірної проповіді, або взагалі тільки одна заповідь – любити. Олексій Анатолійович, будь ласка, дайте відповідь.
Спасибо большое за вопрос. Фундаментальный такой вопрос, очень интересный, поэтому мы его постараемся раскрыть, постараемся. Всякий человек лжив, я тоже человек, и поэтому мы можем со всех сторон приближаться, но точного ответа никакой человек никогда не может вам сказать. Мы стараемся приближаться и возбуждать в вас чистый смысл, чтобы вы тоже задумывались об этом. Итак, какие заповеди надо исполнять? Сколько этих заповедей? Заповеди, законы являются ли заповедями, которые сказал нам Господь исполнять? Или есть вот эта одна заповедь любить, которая включает в себя все заповеди? Вот. И если мы посмотрим Иоанна 14:15, написано, Господь говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть каких-то много, каких-то заповедей, да, какие-то заповеди, и если любите меня, и то тогда человек соблюдает заповеди. А Павел вообще сказал, кто не любит Господа, тому анафема. Это значит, если я не соблюдаю заповеди, я не люблю Господа, а если я не люблю Господа, то мне анафема, а я даже не знаю, какие заповеди надо соблюдать. Вот вы представляете, в какую ситуацию мы поставлены? Вон, то есть есть много заповедей. С другой стороны, Иоанна 13:34, Иисус говорит нам, что есть одна заповедь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. То есть вот новую даю вам, одну как бы заповедь даю вам, единственную, да? Или вот он говорит, возлюби Бога и возлюби ближнего. Ну, на этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Вот. Или как на обговоривание Олег с Хмельниччиной сказал, что две заповеди – это любить, и Матфея 7:12 – поступайте с другим так, как вы хотели бы, чтобы с вами поступали, ибо в этом тоже весь закон и пророки. То есть мы видим, что много очень неизвестных, мы видим, что не написано вообще никаких конкретных заповедей. Вот в Ветхом Завете все понятно и конкретно. Вот все очень ясно и понятно. Но Ветхий Завет для плоти, для грешника. 1 Тимофея 1:9 написано, что закон дан для грешника. Не для праведника закон. А Новый Завет, он не для плоти, он не для разума, не для тела, он для сердца. Да, вот Иоанна 4:24 написано, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. И поэтому, вы знаете, не надо превращать Евангелие в закон. Или не надо стараться превратить Евангелие в закон. Потому что на самом деле Иисус хочет, чтобы поменялось наше сердце, наша сущность, наша природа, чтобы мы новое творение были. Вот, чтобы мы не остались старым творением, то есть потому что можно исполнять какие-то заповеди, но при том, при всем остаться прежним человеком. И поэтому нету вот такой конкретной какой-то заповеди Христа. Мы, когда познаем Христа, мы должны найти внутри самого себя Христа, и чтобы мы своей жизнью отражали Христа, чтобы мы жили жизнью Христа. Итак, чтобы выполнить заповеди Его или заповедь Его, надо просто быть храмом Духа Святого. Надо жить жизнью Христа. Но для этого надо знать Христа. Надо знать, что угождает Христу, а что нет. Это надо иметь сердце Христа. Это надо иметь волю Христа. Иметь жизнь и смерть Христа в себе. Надо иметь мысли Христа, ум Христовый. То есть исполнять заповеди – это жить Христом, Его волею. Поэтому Иисус говорит, Матфея 7:21, «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Можно сказать, что исполнять заповеди Христа – это исполнять волю Отца. А волю Отца показал нам Христос своей жизнью. Он говорит в Иоанна 5:30, «Ничего не могу творить сам от себя, а как слышу от Бога, от Отца, так и сужу. Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Вот точно так же мы должны искать воли Отца. Но чтобы узнать волю Отца, это может только Христос нам открыть. Да? То есть мы понимаем, что христианство – это Бог во Христе, а Христос в нас. Или Бог через Христа в нас. Через Христа мы получаем Духа Святого, соединяемся с Богом. Соединяемся с Духом, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. И когда вот этот Дух Божий входит в наше сердце, Он формирует наши хотения и действия по своему благоволению. То есть Его воля входит в наше сердце, и тогда мы живем жизнью Христа. И это значит, что мы исполняем заповеди Христа или заповедь Христа. Итак, чтобы так жить или чтобы так поступать, для этого надо, еще раз говорю, знать Христа, характер Христа, жизнь Христа. И поэтому Иисус нам всегда говорил следовать за Ним. Вот когда богатый юноша подошел, говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Иисус говорит, если хочешь быть совершенным, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мной. То есть мы не можем, вы знаете, за одну секунду, или там за один день, или там обратиться к Богу. И вот взяли мы и поменялись. И были плохие, а стали хорошие. Мы не можем. Надо ходить, следовать за Христом, чтобы поднять, познать Его, преобразоваться в образ Христовый. Иисус говорит Петру, когда Петр про Иоанна говорит, «Господи, а он что?» А Иисус говорит, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, что тебе до того? Ты иди за мной». То есть вот это следование, вот чем больше мы со Христом, тем больше мы начинаем узнавать Его, и тем больше Он изображается в нашем сердце. Вот. И для этого просто надо, еще раз говорю, после того, когда мы приняли Его, уверовали, надо смирить себя. И вот научиться у Христа, как Он сказал в Матфея 11:29, «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете тогда покой душам вашим». Научитесь от Меня кротости и смирению. Вы знаете, что Иисус вообще-то весь Новый Завет учил нас смирению? И когда ученики хотели сесть по левую, по правую сторону в Его царстве, то Иисус, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья господствуют, вельможи властвуют, но между вами да не будет так. И кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Он учил нас, весь Новый Завет учит нас смириться. Или кто не умолится, как дитя, тот не может войти в Царство Божие. Иисус помыл ноги ученикам и говорит, «Вы называете Меня Господом, Учителем, правильно делайте. И если Я, Господь, Учитель, умыл ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо Я дал вам пример, чтобы вы делали то, что Я делал вам». Итак, какие же заповеди? Очень хорошо, что нету конкретных заповедей. Потому что если были бы конкретные заповеди, это были бы не духовные заповеди, не заповеди духа, а заповеди плоти, разума. Иначе бы все эти заповеди человек выстроил бы в табличку, в какую-то систему, И каждый старался выполнять эти заповеди, но при том, при всем, не знал бы Бога. А надо узнать Бога. Вот заповедь. Это надо быть с Ним. Это надо быть с Ним. Во всем. В каждой ситуации, в каждом событии. Пойти, не пойти, сказать, не сказать, ответить, не ответить, смотреть, слушать, не слушать, сделать, не сделать. В каждой ситуации, в каждой нельзя в какой-то ситуации быть с Богом, а в какой-то без Бога. Если Ветхий Завет предполагает, что ты сделай вот это, а потом живи и не греши, и будь сам по себе. В Новом Завете нельзя быть сам по себе, раз мы храм Духа Святого. Если говорим, то говорим как слова Божьи. Если делаем, то делаем только по воле Божьей. Надо спрашивать Христа всегда, что ты повелишь мне делать? Или спрашивать себя, Господи, а как бы ты поступил бы на моем месте? Вот что значит исполнять заповеди Христа. Это исполнять волю. Волю Христа. И если мы не узнаем Христа, не узнаем волю Христа, то тогда Он скажет, отойдите от меня, никогда не знал вас. Или в Матфея 25 Он сказал девам немудрым, истинно говорю вам, не знаю вас. И тогда станете говорить, мы ели и пили перед тобой на улицах наших, ты учил нас, мы же слушали. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня. Понимаете, в чем дело? Дело не в каких-то делах, поступках, словах или еще что-то, а дело во внутренней, духовной, глубокой позиции, что, Господи, что ты повелишь мне делать. А чтобы так делать, чтобы иметь эту позицию, надо знать Христа и быть с Ним. Быть с Ним. И возвратимся тогда, что такое заповедь любить. Да, есть такая заповедь, потому что Иисус сказал, есть только одна заповедь. И возлюби Бога и возлюби ближнего. На сих двух заповедей утверждается весь закон и пророки. Действительно это так. Но одна проблема, что заповедь любить, она тоже не конкретна. Она тоже непонятна. Мы не умеем любить. Любовь от Бога, потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4,7. Возлюбленные, будем любить, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. А кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. То есть, чтобы любить, надо найти Христа. Чтобы любить, надо, чтобы любовь запечаталась, чтобы эта любовь запечатана Духом Святым в нашем сердце. То есть не все так просто. Мы все хотим плотью, да, разумом, умом обнять, а надо сердцем. Надо найти Христа, чтобы исполнять Его заповеди. Надо жить жизнью Христа. Надо знать Его волю, Его желания, Его планы, Его мечты, Его радости, Его печали, Его гнев, Его счастье, Его любовь. Надо знать Его. И только тогда, отражая своей жизнью Христа, вот тогда мы и исполним Його заповіді.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за таке чудове пояснення. Отже, я так бачу, що християнське життя – це не просто виконання правил, а це щось більше. І я почув ось в кінці таку фразу, ви говорили, бути з ним, розуміти його характер, його волю, його бажання, його цілі. Можливо, хтось зараз слухає нас, і в нього виникає питання, а як саме можна бути з ним? Що можна використовувати? Ми живемо в видимому матеріальному світі. Що ми можемо використовувати в практичному житті, щоб от бути з ним, пізнавати його? Поділіться, будь ласка.
Дуже цікавий питання. Як бути з ним? Ну, перше, треба повірити. Ми не можемо бути з ним, якщо ми не віримо. Да? Вот, ну, допустим, ну, представьте себе какую-то комнату с перегородкой. Вот там просто стоит ширма какая-то, перегородка. И если вы верите, что за этой перегородкой ширмы кто-то есть, да, то вы тогда можете с ним разговаривать, общаться, думать, говорить, спорить или там еще что-то. Если вы верите. Ну, если вы не верите, что за этой ширмой, перегородкой кто-то есть, то вы, конечно, тогда не можете быть с ним, потому что вы же не верите. И даже когда вы можете себя, знаете, заставить, а вот я смотрел, что вот там Женя заходит в комнату и разговаривает, и я тоже буду, вот, значит. Но если вы все равно не верите, вы немножко будете выглядеть, ну, как не в себе, что ли, вот как-то божевильный, что ли, что вы разговариваете, но не верите. Как можно разговаривать с кем-то, но не верить, что он тут есть? Ну, как это может быть? К сожалению, большинство молитв наших братьев и сестер бывают такими автоматичными, такими монологами, не диалогами, не предполагая получить ответ с той стороны комнаты. То есть это такое вот. Ну, ладно, смысл, еще раз говорю, быть с ним – это верить, верить. Лучше всего для веры, как это ни удивительно, я могу только порекомендовать 138-й псалом. Вот почему-то мне так, что там так здорово написано, что «Встаю ли я, сажусь, ты там, да, сойду в преисподнюю, ты там, поднимусь на небесах, ты там, ну, негде спрятаться человеку, все помышления Господь знает мои издали, еще не было ни одного дня в моей жизни, у него все записано, видели, как кости образовались в чреве мать, ну, все он знает, ну, вы понимаете, он всегда с вами, ну, всегда с вами, написано, тело без духа мертво». То есть, если вы живы, значит, Дух Божий в вас есть. Вы же живы. Значит, Бог в вас, Он с вами, Он всегда с вами. Он сотворил все сердца человеческие и вникает во все дела их. Он все знает. Написано, что Иисусу не надо никого было представлять, ибо Он всех знал. Он и так всех знает. Бог-то всегда с вами. Нечестивый, говорит, нету Бога, не видит, не слышит, не взыщет Господь. Вот это нечестивый. Нечестивый тот, который не верит. А нам надо просто знать. Ну, еще раз говорю, чтобы быть, надо верить. Бог есть Дух. Бог есть Дух. И Дух дышит, где хочет и когда хочет. И поэтому, когда вы что-то делаете, особенно в молитве, вот просто вы должны верить, Бог рядом. Вот Он просто наклонился своим ухом прямо к вам. Наклонился и слушает, что вы говорите. Каждое ваше слово, не только слово, а интонацию. И не только интонацию, а сердце. Потому что Он прежде вашего прошения знает, в чем вы имеете нужду. То есть Он нас насквозь нас знает, насквозь слышит, насквозь понимает. И поэтому для того, чтобы быть с Ним, еще раз говорю, надо верить. Если мы будем верить, мы будем с Ним.
Дякую, Олексій Анатолійович, за таке чудове, важливе, на мій погляд, пояснення. Тобто ключ у вірі, дорогі радіослухачі, я і для себе теж взяв це таке зауваження, і що молитва – це діалог, це не монолог, а саме діалог. Віра в те, що Бог присутній поруч зі мною. Знаєте, мені згадується один вірш із Біблії. Ісус у свій час сказав: «Віруючий в мене має життя вічне». Тобто нам важливо вірити, що саме Ісус є шлях до Бога. До речі, ось до нас прийшло ще одне питання щодо Ісуса Христа і шляху до Бога. Питання наступне. Чому Ісус Христос – це єдиний шлях до Бога? Є стільки релігій у світі, і всі вони більш і менш моральні. Олексій Анатолійович, що ви скажете на цей рахунок?
Спасибо большое за вопрос. Ви знаєте, это очень важный вопрос. Действительно, много религий, и они все вроде чистые, и правильные, и моральные, и нравственные. Но почему один путь только к Богу через Иисуса Христа? Смотрите, все люди рождаются грешными на земле, все-все. Написано Римлянам 5:12, как через одного человека, через Адама, грех вошел во всех человеков, так и смерть вошла во всех человеков, потому что в Адаме все согрешили, и мы все рождаемся мертвыми во грехах. А грешник, он убегает от Бога, он боится Бога. Как Адам, когда согрешил в Эдемском саду, то он убежал от Бога, он спрятался от Бога, потому что стыдно, потому что грех ставит преграду между Богом и человеком. А еще раз говорю, спасение или жизнь – это быть с Богом, потому что Бог и есть жизнь вечная. И когда человек убегает от жизни вечной, то он, конечно, остается со смертью. Да, если мы выключим свет, то будет тьма. Если мы выключим отопление, то будет холодно. Точно так же, когда мы выключим Бога, то настанет смерть. У Иова написано, если бы Господь захотел забрать дух с земли этой, то немедленно бы все погибло. Да, это вот как бы как лампочка, которая освещает нас. Вот. Мы грешны, по природе рождаемся все грешниками. И поэтому сам Бог воплотился в грешного человека, Иисуса Христа, и сам понес наказание за наши грехи. И кто поверит, что в Иисусе Христе был сам Бог, то тот примет прощение грехов и примет новое сердце, новое рождение, примет Духа Святого. Тот получит дерзновение приблизиться к Богу, подойти к Богу. Почему он получит вот эту смелость приблизиться к Богу? Потому что он поверит, что Бог во Христе искупил его грехи, что он понес наказание вместо меня. То есть, если Бог уже наказан за мои грехи, то я могу подойти к нему, потому что я не буду наказан. Два раза за одно и то же преступление не наказывают. И не только за то, не только я могу подойти к Богу, потому что прощены мои грехи и потому что наказание мира нашего было на нем, а я могу подойти к нему, потому что когда я уверовал, то он самым чудным образом исцеляет мое сердце. Он очищает совесть мою от грехов. Он убирает все греховные, нечистые мысли. Он убирает гордость, тщеславие. Он очищает. Это какое-то чудо. И вот кто в своем сердце это ощущает, то написано, если сердце наше не осуждает нас, то тогда мы имеем дерзновение к Богу. Это 1 Иоанна 3:21. То есть, если сердце наше не осуждает. И вот это и есть спасение, что только Иисус Христос из всех религий, Он умолился, уничижился до человека, до раба, до смерти и смерти креста, став по виду как человек, Он смирил себя самого для того, чтобы взять наказание мира нашего на себя, для того, чтобы искупить нас от грехов, для того, чтобы очистить сердце наше от греха, от гордости, от тщеславия, от ненависти, от злости, от грязи, от тьмы. Он пришел, чтобы во тьме воссиял свет. Это не в мире где-то, а в моем сердце была тьма, и Он пришел, чтобы в моем сердце, во тьме моего сердца воссиял свет. Это не там было, когда были пастухи с овцами при рождении Иисуса Христа. А это произошло в моем сердце, когда родился Христос во мне. И вот поэтому я имею дерзновение к Богу, потому что я знаю, что Он не только взял грехи, не только очистил, а еще очистил сердце мое. Он изменил сердце мое. Потому что если бы у меня были грехи, да, вот представьте, у меня там было 100 грехов, и Господь списал эти грехи, но сердце мое осталось прежним, я все равно побоялся бы приблизиться к Богу, потому что никто не может подойти к Богу и остаться живым. Он обитает в неприступном свете. То есть Он очистил сердце мое не только от прошлых грехов, Он очистил сердце мое от вообще грешности как таковой. И поэтому никто не даст чистое сердце, кроме Иисуса Христа. Никто не освободит нас от грехов наших, кроме Иисуса Христа. Никто не очистит совесть нашу, кроме Христа. Никто не может похоронить нашу старую греховную жизнь и дать нам жизнь чистую, святую, праведную, никто этого не сделает, кроме Ісуса Христа.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за таку чудову відповідь, за спрямування нашого погляду на Божий шлях спасіння, на Ісуса Христа. Ми отримали ще один телефонний дзвінок від Ліди з Чернівецької області. Ліда, ми вітаємо вас, ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка.
Запитання до Олексія Анатолійовича. Для чого Ісус сказав, хто повірить, охреститься, буде спасений? Ходять до церкви люди, які повірили. І друге запитання. Чи воскреснуть у першому воскресінні віруючі, які кажуть, що не являються церквою Ісуса Христа? Ну, це свідки Єгови. У других так навчають. Ну, на покаяння і хрещення, для чого Ісус сказав, якщо ви кажете, що хто любить тільки і вірить, буде спасений, чи потрібно покаяння і хрещення? Я це хотіла, щоб ви об'яснили нам. Дякую за відповідь.
Спасибо большое за вопрос. Ви знаєте, смотрите, як Ісус – це все. Тот, кто имеет Иисуса, он имеет все. Он имеет и покаяние, и он имеет крещение. Вот, понимаете, почему? Потому что, ну, покаяние на самом деле дает Бог. Мы сами не можем покаяться. Это Христос дает покаяние. Я уже не помню эти места Писания. Написано, что 2 Тимофея, 2 глава, 25 стих, написано: «Не даст ли им Бог покаянию к познанию истины?» Или вот Деяния 11, 18. «Выслушав это, они успокоились, прославили Бога, говоря, видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Деяния 5, 31. «Возвысил Бог десницу своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Да? Мы видим, что? На самом деле, что если мы нашли Христа, то покаяние дает сам Христос. Хорошо? Мы не можем покаяться без Бога. Покаявшись без Бога, мы опять начнем грешить. Поэтому надо найти Христа, и Он сразу же вам даст покаяние. По поводу крещения. Крещение – это посвящение. Посвящение Богу. Если мы нашли Христа, то мы автоматически, как вам сказать, посвящаем себя Богу, потому что мы им живем, движемся и существуем. Крещение, оно, как вам сказать, печать, что ли, того, что вы посвятили свою жизнь Богу, да? То есть обещание Богу доброй совести перед свидетелями. Это для укрепления, для утверждения веры, но спасение только через веру. И мы знаем, что в Писании люди приняли Духа Святого у Корнилия, Дух Святой сошел, они начали говорить иными языками, и тогда уже Петр говорит, ну кто им, если они приняли Духа, то, конечно, кто же им запретит креститься? И они крестились в воде. На самом деле мы должны понимать, что крещение – это обряд, который шел у иудеев, это омовение в микве для очищения себя, встречи перед Господом. Нельзя было прийти в храм, не очистившись в микве, не сделав это омовение. Это с одной стороны, а с другой стороны, для того, чтобы язычник принял иудейскую веру, нужно было совершить обряд крещения. Еще раз говорю, крещение – это просто обряд. Крещение должно произойти внутри сердца. И тогда Господь исцелит сердце и изменит нашу жизнь. И тогда, когда мы думаем, знаете, что вот я принял веру, но я не крестился, и я тогда не спасусь, вы знаете, это совершенно неправильно думать. Или там я не крестился Духом Святым, не говорю иными языками, или еще что-то. Совершенно неправильно. Если вы приняли Христа верою и ходите вместе с Ним, общаетесь с ним, молитесь. Когда вы молитесь, и вот в молитве у вас диалог. Не монолог, а диалог. Не заученные молитвы, а искренний диалог. Как Давид молился обо всем. И о врагах, о ненависти, о злости, и о добре, и о любви, и о вере, и о неверии, и о неверии. Вот, обо всем. И вот так, когда вы идете пока до метро, и вы можете Господу рассказать все, что угодно. И вы чувствуете, что Он подкрепляет вас, вы утверждаетесь во Христе, все нормально, все хорошо. Поэтому, вы знаете, обряды помогают нам в вере, но вера – основание. Основание для спасения. Праведный верою жив будет. Верою. А кто поколеблется, не благоволит к тому, душа моя. Поэтому давайте так. Вера – это основа. В чем состоит вера? Иисус здесь видит тебя и слышит тебя. Хорошо? Что такое вера? Это Иисус рядом. Вот он здесь. Он не в той комнате. Хорошо? Он здесь. Он не в церкви. Он здесь. Он не на улице. Он здесь. Он не у брата и у сестры. Он здесь. Он не у пастора, а он здесь. Он не у священника. Он здесь. Он не возле иконы, а он здесь. Хорошо? Бог рядом. Он с вами. И не оставит, и не погинет. Вспомним 10 главу Римлянам. Что говорит Писание? Кто говорит, что зайду на небо, оттуда Христа свести? Или кто сойдет в преисподнюю, оттуда Христа вывести? Но что говорит Писание? Близко к тебе Господь в устах твоих и в сердце твоем. И всякий, кто исповедует Иисуса Христа Господом, и сердцем поверит, что Бог воскресил его из мертвых, тот спасется. Близко к тебе Господь в сердце твоем, в сердце, в устах твоих. Скажи Ему, Ему, который рядом. И вот это и есть спасение. А все остальное, то, что мы делаем, то ли мы причащаемся, мы утверждаем веру, то ли мы крестимся, мы утверждаем веру, то ли мы еще что-то делаем, мы там утверждаем веру, поклоняемся, утверждаем веру, молимся, утверждаем веру, служим Господу Иисусу Христу, утверждаем веру. Вера – основа для спасение, она начало спасения и конец спасения. Вера, только вера, и все. Праведный верою жив будет. А по поводу второго вопроса, что не воскреснут в первое воскресенье. Вы знаете, по поводу первого воскресенья, давайте мы так сделаем. Мы откроем Откровение, 20 главу, 4 стих. Мы не должны слушать людей, учения. Мы должны слушать Слово Божье, что оно говорит. Хорошо? И читаем. 4 стих. «Увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Итак, что мы видим? Мы видим, что воскреснут в первое воскресение души обезглавленных за свидетельство Иисуса Христа и за Слово Божие, которые не поклонились зверю и не образу. То есть это люди-мученики. Мученики за веру Христовую. Это одно место Писания, но так как истина познается при 2 или 3 свидетелях, мы откроем еще Откровение 2:10. Написано: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Итак, что мы видим? Что то же самое, что этих людей, верующих во Христа, мучеников, они будут в темнице, и еще 10 дней их там будут пытать, и в конце концов их там убьют. Но Иисус нам говорит, что будь верен до смерти, и ты не пойдешь на вторую смерть, да, не потерпишь вреда от второй смерти. То есть я вижу, что из этих двух мест Писаний, что первое воскресение только для тех мучеников, для верных людей, верных Христу, которые подтвердили веру кровью своей, да, вы еще не до крови сражались против греха. Это вообще тяжело понять как-то или объяснить теологически. Поэтому, когда кто-то говорит, что какие-то конфессии будут в первом воскресенье, а какие-то не будут, кто-то воскреснет, а кто-то не воскреснет, я бы не рассуждал так. Я тоже говорю, что всякий человек лжив, и я тоже человек. Но я сейчас вам просто процитировал два места Писания, которые говорят о первом воскресенье и втором воскресенье. И они очень четко и однозначно говорят, что это для мучеников, которые были убиты, не просто убиты. Вы знаете, я уже вам говорил, наверное, что пуля в лоб – это счастье. Или ракета. Одни 10 на подвале, когда просто пытки, это очень сложно. Вот для этих людей первое воскресенье. Те, которые выдержали страшные муки. Вот. Найдите книгу Джона Фокса. Вот. Мученики Христа. И там вы почитаете. И у вас сразу пропадет какие-либо сомнения о первом воскресении. Что первое воскресение принадлежит только мученикам Иисуса Христа.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за відповідь, за таке чудове пояснення. Дякуємо і вам, дорогі радіослухачі, що ви долучаєтеся до програми, телефонуєте, пишете свої питання, на які ми разом, по суті, знаходимо з вами відповідь завдяки Божому Слову, яке для всіх нас є єдиним дороговказом і тим світильником, що вказує нам вірний шлях. Отже, будемо фокусувати свою увагу на Спасителі Ісусі Христі і на взаємовідносинах з Богом, адже, схоже, це є найважливішим в християнському житті. Будемо чекати вас в наступних програмах. Нагадуємо, що програма «Запитання і відповіді» виходить в ефір щосереди і щосуботи після 14:00. Долучайтеся!
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.